Здравствуйте, дорогие зрители программы «Диалоги о русском мире» с протоиереем Антонием Ильиным. Сегодня мы решили продолжить нашу дискуссию с Александром Николаевичем Закатом, главой канцелярии Российского императорского дома, историком, общественным деятелем. И сегодня мы постараемся сосредоточиться на тех вопросах, которые оказались вне нашего поля зрения в прошлый раз.
Здравствуйте, отец Антоний, здравствуйте, уважаемые телезрители. Очень рад быть на этой передаче и иметь возможность рассказать о доме Романовых и его миссии в современном мире.
Давайте тогда, Александр Николаевич, дальше разрушать стереотипы. У нас с вами это хорошо получается, у вас прежде всего. И вот еще один стереотип, связанный с императорским домом сегодня. Вот вы говорили о комплексе, скажем так, идей, носителями которых является императорский дом. Это, ну, как бы помимо патернализма, которого мы коснулись, легитимизма, каких-то еще вещей. Вот какова, ну, как бы сказать, могла бы быть и есть, я уверен, что есть гуманитарная миссия императорского дома в современной России. Ни в СМИ, нигде не слышал о деятельности, например, недавно учрежденного императорского фонда исследования онкологических заболеваний. Насколько я знаю, патроном этого фонда и идейным вдохновителем является как раз великий князь Георгий Михайлович.
Так точно. И он,
ничего мы не знаем про этот фонд.
Очень мало знаем. Да. Опять же, есть сайт, отдельный сайт этого фонда. Угу. Но мы бессильно...
Есть какие-то проекты. Я знаю, что фонд смог и провести, провести несколько серьезных конференций онкологов, помог каким-то специалистам поехать
этот фонд в рамках обучающих был программ. Результатом, ну, раз уж мы о нем заговорили,
ну,
давайте скажем...
Интересно, потому что это конкретный вот этот пример социальной
миссии.
Я
надеюсь, что мы вернемся еще к таким общим вопросам, но всегда будем их иллюстрировать примерами. И вот это очень... я вам благодарен, что вы напомнили нашим уважаемым зрителям в императорском фонде. Великий князь Георгий Михайлович, я помню еще разговоры об этом в начале даже 2000-х годов. Он был совсем еще юным человеком, ему не было 20 лет, но он высказывал эту идею, что вот мы часто принимаем участие в каких-то акциях, направленных на помощь больным раком. И это, конечно, очень важно, и это всегда было, есть и будет. Но остается как-то за скобками помощь врачам, которые трудятся над проблемами,
и ученым, пытаются,
конечно, которые хотят найти способы преодоления этой болезни. И что из-за этого происходит? Молодые ученые не могут себя реализовать, они не могут поехать на стажировку, они не могут опубликовать статью, они часто из-за этого уходят из профессии, они разочаровываются, иногда это доходит даже до личных трагедий. И вот у него возник этот замысел очень давно, еще почти у мальчика.
То есть это его сердечная такая вот...
Он говорил об этом, он какую-то читал литературу, он со мной делился. Но вот, наконец, возникло, и тоже как Господь нам послал, вот именно, когда отмечалось 400-летие преодоления смуты и всенародного призвания на царство дома Романовых, у него появляется возможность зарегистрировать фонд в Лондоне. Это самостоятельная организация, она не имеет представительств в России, это полностью автономно там действующая. И в 2013 году великая княгиня Мария Владимировна в ходе празднования общего юбилея посетила Санкт-Петербург, там встречалась со Святейшим Патриархом, был еще ряд встреч, и она посетила детский хоспис, который был создан протоиереем Александром Ткаченко, многим известным, лауреат государственной премии, недавно президент. Президент Российской Федерации ему вручал. Да. И это человек не просто, который вот как-то руководит, создал что-то и этому покровительствует. Он реально в этом живет, он создатель, он руководитель на протяжении многих лет этого хосписа.
Да, сейчас он передал... хоспис, слава богу, мы что-то знаем, потому что о нем иногда проходит.
Он передал руководство медикам, но он все равно продолжает им руководить, так сказать, и как пастырь, и как реальный такой вот помощник во всем руководстве и обеспечении этого. И вот государыня посетила детский хоспис и поделилась с ним. И он откликнулся, и началась работа, начались согласования, приехал великий князь, они познакомились, сразу почувствовали родство души, родство целей, и результатом этого стало создание самостоятельного российского императорского фонда исследования онкологических заболеваний. Он существует с 2014 года, тоже, опять же, не будем хвастаться. что успели мы, еще многое предстоит сделать, но все-таки он обеспечил проведение нескольких научных конференций, приобретение оборудования для клиник, машину скорой помощи, вот в прошлом году передал отец Александр по поручению великого князя, организовали стажировку в Соединенные Штаты Америки, где сильная детская онкология, как научное направление.
Это те самые малые добрые дела, которые на самом деле очень важны.
Малые дела, то, что мы можем, потому что иногда бывает, что мы ждем, когда же наполеоновские наши планы реализуются.
Ну, потому что когда мы хотим все, вот выбор между все или ничего, получается и ничего.
Да, вот
к сожалению,
именно.
Мы не умеем сосредотачиваться
на малых делах. У меня нет дворца, поэтому я буду жить под мостом, да, и не строить дом. Мы строим тот дом маленький, который мы можем сейчас построить. Но есть еще целый ряд, есть фонды, которые возникли самостоятельно, но которые пользуются покровительством государства. Например, фонд «Русская береза», который возглавляет Оксана Горнаева. Центр находится в городе Жуковский, но это фонд, который по всей России работает. И у него при Богоявленском соборе там есть и распространяется газета. Колоссальная ведется работа. Вот уже много лет мы с ним сотрудничаем. Есть ряд других благотворительных фондов. Есть акции отдельные, которые, может быть, не на постоянной основе. Принцип императорского дома, в общем, не особенно это афишировать.
То есть, если на мой взгляд, извините, может быть, немножко стоило бы, потому что вот эти акценты социальные, люди их не чувствуют, ну, просто не знают о них в деятельности императорского дома, из-за этого вот это чуть-чуть однобокое представление. Поэтому, на мой взгляд, в этом нет никакой похвальбы.
Так сказать, для информирования.
А для людей было бы важно знать, что люди действительно озабочены не реституцией там и не отсвечиванием на каких-то приемах, а так сказать, что императорский дом озабочен реальной помощью страдающим людям.
Кстати, по поводу приемов. Вот я всегда спрашиваю тоже уважаемых оппонентов, скажите мне, на каком приеме вы видели великую княгиню? Вот они не назовут, понимаете, многие из них сами шатаются по этим приемам день и ночь, а потом упрекают императорский дом в том, что не существует.
Кстати, вот я наглядный вам пример. Вот есть существует движение, как вы знаете, движение соотечественников, которое пользуется покровительством МИДа, существует огромное количество мероприятий, на которые собирают российских соотечественников,
проживающих за рубежом.
Но я ни на одном из этих мероприятий великого князя Георгия Михайловича не видел,
если честно.
А может быть и стоило, кстати
может
говоря.
Быть. Нет, иногда они бывают, но на приемах они бывают крайне редко. Когда приезжает великая княгиня или великий князь в какой-то регион, конечно, это происходит по приглашению либо главы субъекта федерации, либо митрополита. Ну, были случаи, когда, допустим, в Бурятию там было совместное приглашение и государственной власти, и православной владыки Савати, значит, главы православной церкви там на этой территории, и буддийского духовенства. Да. Вот и государыня посетила, и Волгинский датсан, и общалась с соотечественниками, исповедующими буддизм. Вот, то есть официальные приглашения есть, но во время всех этих визитов максимум одна протокольная встреча с главой региона, и, может быть, какой-то обед или ужин в конце или в начале визита. В остальном это все время общение с людьми, это посещение святынь, посещение больниц, посещение учебных заведений, встреча с молодежью. Мы не всегда можем материально помочь, потому что императорский дом после революции лишен своих средств, и он свой скромный уровень жизни обеспечивает, но самостоятельно помогать, тем более в таких масштабах,
Здесь скорее еще идет о возможности привлечения
за счет своего совершенно верно. Участие в акциях, покровительство каким-то, использование своего авторитета, информирование в мире людей и в России, и в других странах о том, что есть такая проблема. Причем у нас, например, принцип такой. Вот канцелярия – это юридическое лицо, она существует в Российской Федерации, зарегистрирована и представляет императорский дом на постоянной основе. И мы тоже, по крайней мере, координируем такую благотворительность, работу. Но у нас принцип. Мы никогда не просим перечислять деньги нам, чтобы они прошли через нас. Что здесь всегда есть возможность какая. Либо что-то кому-то прилипнет, либо случайно из-за нашей просто неопытности в финансовых вопросах мы что-то не так сделаем и потеряем.
А уж как это будет потом подано,
поэтому
мы
даже этого не боимся. Потому что, как великая княгиня говорит, что бы мы ни сделали, но есть люди, которых не устраивает сам факт нашего существования. Поэтому можно просто воспарить на облаках, и все равно они скажут, что это ложное чудо, и надо камнями их оттуда сбить. Но у нас нас просто такой принцип, что мы, если прибегаем к чьей-то помощи, если мы сами не можем решить проблему, мы говорим, вот, пожалуйста, нам никаких денег не надо, вот оплатите, давайте купим оборудование, вы купите оборудование, мы привезем в такую-то клинику. Давайте проведем какую-то акцию, организуем, в конце концов, визит, если он нужен, с какими-то миротворческими целями и так далее. И вы оплатите именно расходы напрямую.
Вот из таких вот
напрямую.
Как бы действий как раз и складывается на самом деле нравственный авторитет. Я думаю, монархического дома, любого, я вот позволю вам кратко это проиллюстрировать немножко примером из собственной жизни, собственного служения многолетнего в Бельгии. Мне доводилось встречаться с вдовствующей королевой Фабиолой, ныне покойной. Мне, конечно, целью встречи было прежде всего познакомиться, пообщаться, а поводом было передать, так сказать, некие фото, материалы и переведенную статью в журнале Московской патриархии, которую у нее не было, связанную, собственно, с их государственным визитом с короля Бодуэна в Советский Союз. Я не помню, по-моему, был 75-й год или 76-й, но король Бодуэн, это удивительная была фигура, потому что был действительно человек очень духовный. И то, что я, кстати говоря, услышал от вот, королевы Фабиолы о нем, оно только укрепило меня в этом убеждении, потому что, ну, вот несколько примеров, возможно, они будут интересны и зрителю. По-моему, эти моменты, кстати, не вошли в мемуарную вот эту книгу кардинала Суэнонса, что у них была традиция. Перед тем, как причащаться, перед литургией, после исповеди священнику, король Бодуэн и королева Фабиола, они исповедовались друг другу. Вот такая вот семейная...
красивая традиция.
После того, как они, кстати говоря, поняли, что они бесчадны, как я понимаю, они жили много десятилетий как брат и сестра, то есть, по сути, это было монашество в миру. Причем, что, так сказать, сам король Бодуэн творил умную молитву. То есть он реально творил Иисусову молитву. И прям известны даже какие-то чудеса по молитвам даже не православного, казалось бы, протестантского короля.
Католического.
Вот здесь вот наглядный пример. Это был государственный визит, по-моему, в Марокко. И тогда они посещали какую-то деревню, где несколько лет не было дождя. И вот как бы глава государства, король Бодуэн, совершенно серьезно говорит: «Я буду молиться, чтобы Господь послал вам дождь». Но это как бы совсем уж не протокол фраза. Я так понимаю, что все слегка обалдели. Вот. Но самое интересное, это был на следующий день, когда дождь действительно пошел спустя, в общем-то,
несколько дней. Но это же по силе веры дается.
Засухи. А что касается нравственного авторитета, вот известный пример, о нем действительно много писали и говорили. Я его в разных немножко версиях слышал и от королевы Фабиолы, и от покойного уже премьер-министра Вильфреда Мартенса, который много лет возглавлял кабинет министров, был, собственно, творцом, так сказать, реформы страны, которая привела к федерализации Бельгии. Ну, а история вкратце такова, что когда парламент предложил на подпись королю закон о, собственно, легализации абортов, да, вот по, это был конец 80-х годов, по-моему, уже, король не имел права не подписать. Да? Ну, не может король не подписать решение парламента.
Вот. По закону, да.
По закону. Вот. А как верующий католик, он просто сказал, что я этот закон подписать не могу. И было найдено решение, ну, вот Вильфред Мартенс как бы говорил, что это он придумал, не знаю, так ли это. Вот, я думаю, но во всяком случае, было найдено решение, что король сложил с себя полномочия, по сути, отрекся от власти. И за те буквально считанные дни, когда у Бельгии не было короля, закон вступил в силу без его подписи, после чего его призвали обратно. Ну, могли и не призвать, кстати говоря.
Да.
Но, тем не менее, это был вот просто поступок верующего человека, и, конечно, вот он был действительно пастырем своего народа. Да? И это, кстати говоря, ответ тем, кто говорит, что монархия сегодня – это исключительно какая-то бутафория. Ничего
нет,
подобного.
Конечно, нет. И здесь вот вы очень правильно привели пример, потому что, конечно, опять же, можно трактовать по-разному. И если относиться предвзято и с какой-то изначальной злобой и предубежденностью, то можно сказать, это лицемерие. Подумать, отрекся на несколько дней, чтобы не подписывать, чистеньким захотел остаться. Может быть, такая логика.
Некоторые, кстати, так говорили.
Но на самом деле, ведь это камертон нравственности. То есть человек не может иногда воспрепятствовать злу. Это касается не только короля, любого человека, любого самого обычного, как мы, человека, вот может быть так, что мы не способны в силу закона, в силу чего-то, каких-то обстоятельств воспрепятствовать совершению зла. Но мы можем обозначить хотя бы свое отношение значение, да. И это какое-то чтобы знамя, люди видели, это символ.
Что, да, белое есть белое, черное безусловно, есть черное.
Безусловно.
А не то, что и все кошки серые.
В этом значимость, да, и царствующих монархий, и императорских домов, которые не царствуют, но присутствуют все равно всегда в общественной жизни, да, страны, они прежде всего в современном мире несут эту символическую роль и роль нравственного камертона. Вот мне пришла в голову сейчас эта мысль, как пример. Есть такой исторический анекдот про Сталина. Якобы, когда шло обсуждение о судьбах Европы после войны, западные политики сказали ему, западные лидеры, что вот Папа Римский это не примет и с этим не может не согласиться и будет протестовать.
Он спросил,
и тогда якобы спросил, да, Сталин. Вот я, честно говоря,
не очень
прямо скажу, что я не являюсь поклонником Сталина, но я довольно высокого мнения о его умственных способностей. И я не думаю, что он сказал такую глупость. Потому что Сталин, ведь он не случайно пошел на уступки церкви во время войны, он прекрасно понимал, что сила не обязательно сосредоточена в дивизиях. Можно не иметь ни одного солдата,
вопрос, да, сколько но силы и слова. Ну, вряд ли он мог его задать.
Да, это глупый. И кто-то приводит это как свидетельство какого-то ума. На самом деле, это был бы очень опрометчивый, мягко говоря, ответ. Вот у Папы Римского, действительно, сейчас не беру, значит, не обсуждаю наши богословские разногласия, но как у духовного лидера, как у главы государства Ватикан и как у общественного деятеля мирового масштаба, без всяких дивизий имеется колоссальное, огромное влияние. И точно так же у каждого монарха в рамках своей страны и на международном уровне имеется влияние, которое не измеряется дивизиями, не измеряется деньгами, не измеряется. У них есть статус, который нельзя купить ни за какие деньги и завоевать никакими дивизиями. Вот это происхождение, связь со всеми эпохами предшествующей истории, переплетение истории в прошлом с другими странами.
И возвращаясь опять к его словам Святейшего Патриарха, вот эти слова о преемственности. Как раз монархические дома являются носителями исторической всей преемственности. Вот этой цветущей сложности, говоря языком Леонтьева, связанной с исторической преемственностью.
Это настолько мудрый был Святейший Патриарх, ведь он мог разные вещи сказать. Он мог сделать акцент и на социальной работе. Он мог подчеркнуть, и что было бы совершенно правильно, что императорский дом в современном мире не занимается никакой политической деятельностью, не участвует ни в какой политической борьбе. Он прямо точно сказал, преемственность в истории в лице Марии Владимировны и Георгия Михайловича. Почему? Не потому, что они лучше всех. Вот Господь так судил, что это они. В этом принцип монархии.
А вот по поводу, кстати, тоже, поскольку мы прекрасно с вами разрушаем стереотипы, вот как бы разрушим еще один, давайте, может быть, и последний, исходя из наличия времени, что нельзя купить. Вот в отношении дворянства и орденов сегодня, что, с учетом общества несословное, что такое сегодня дворянство, дается ли кому-то это со стороны императорского дома, что означает вот эти награды и ордена, опять же, в той ситуации, когда монархический дом не является правящим, вот какое в этом, духовное, не знаю, нравственное значение?
Безусловно, это имеет в современном мире уж точно не политическое и не имущественное, а только духовное, культурное и нравственное значение. Но в чем это заключается? Опять же, будем разрушать стереотипы. Да. Ведь есть люди, которые просто клевещут на императорский дом и говорят, что они присваивают титулы за деньги. Во-первых, титулы вообще не присваиваются. Было несколько случаев в истории дома Романовых в изгнании, когда были признаны титулы за ветвями каких-то родов, где угасла старшая линия или что-то почему-то.
Но это скорее восстановление
справедливости. Да. Но принципиально титулы практически не жаловались никогда, какие-то титулы. Если жаловалось, то это было дворянство. Что такое дворянство? Дворянство – это служение прежде всего Отечеству. Действительно, в ходе истории дворянство, особенно в XVIII веке, сумело получить много привилегий и избавиться от части своих обязанностей. И это было плохо, и это в том числе привело к революции. И великая княгиня всегда говорит, что и на императорском доме, и на правящем слое, на аристократии, на дворянстве, на части церковной иерархии, на всех сословиях лежит ответственность.
В XVII веке дворянство было совсем другим.
А дворянство было служилым сословием. Это были люди, которые в первую очередь проливали кровь за Отечество, которые отдавали все свои силы на государственной службе. Поэтому, если у них и были привилегии, что, ну, слушайте, в любом государстве есть привилегии. У чиновников современных тоже они есть.
Это есть новое дворянство, по сути,
чиновники. Да, и оно сегодня, республиканское, да. Дворянство, и даже коммунистическое дворянство. Потому что у членов партии были привилегии, да, по сравнению с
беспартийным. А у членов ЦК их было
еще членов политбюро – это Боярская дума, да, или Петровский сенат. Даже, может быть…
Ну, то есть, грубо говоря, сегодня вот дарование дворянства со стороны императорского дома – это некое поощрение тех людей, которые реально трудятся.
Для поднятия духа, для того, чтобы человек ощущал, что он занимает место в истории, что его потомки должны равняться на это. Есть какая-то символическая часть. То есть это украшение деятельности, но это не суть ее. И, конечно же, никогда это не делается ни за какие деньги. Это просто бессовестная клевета.
То есть это некая рамка, но чтобы дать эту рамку, должна быть и картина.
Конечно, абсолютно. Те люди, которые говорят, что якобы великая княгиня продает дворянство, там, титул или ордена за деньги, это клеветники и лжецы. Я ответственно это говорю, я бы сказал каждому из них это в лицо, если бы кто-то здесь присутствовал. И не боюсь никаких демаршей с их стороны, готов это доказывать. Вот, ну, просто там,
например, тоже в связи с тем, что вы сказали, кажется важным, что вот те яркие и люди, действительно яркие, делающие много для народа, для отечества, которым было даровано дворянство, чтобы о деятельности этих людей тоже узнавали бы побольше, в том числе применительно к их отношению с императорским домом.
И здесь чаще всего таких прямых пожалований дворянства очень-очень мало. Ну, был, например, вот писатель Солоухин был пожалован дворянством, один из первых, за свои труды по сбережению тоже исторического наследия, за свои произведения прекрасные. Да? Есть люди самых разных убеждений, и совсем не только монархисты. Это специальная установка, что люди, которые просто уважают императорский дом, ну, понятно, что без уважения нет смысла принимать что-либо от императорского дома. Но это совсем не значит, что эти люди должны разделять все идеи императорского дома. И государыня награждает кого-то теми или иными почестями не потому, что они ее поддерживают и потому, что они разделяют ее взгляды, а потому, что они служили своей стране. Мы, может быть, когда-нибудь побеседуем, сейчас просто не хватит времени, чтобы рассказать обо всех аспектах этой деятельности. Но что я бы хотел все-таки сегодня обязательно подчеркнуть, возвращаясь к теме орденов. Ордена, ведь мы привыкли так, что это некий знак, который дается человеку как обозначение почести, и сама награда – это знак.
А на самом деле орден – это некое сообщество.
Это сообщество, это клуб, ассоциация, корпорация. Да. И до революции так же было.
Но, а орден Петлицы – это выражение принадлежности.
Это совершенно верно. Это обозначение принадлежности.
Ну, для англичан это понятно, допустим. Для нас уже как бы не
это
очень.
Это как погоны. То есть мы видим перед нами военный, но кто он? Лейтенант, капитан, генерал. Вот. И знак ордена тоже это обозначает. Но у всех орденов есть внутренние статуты, утвержденные, и там есть четко прописанные обязанности – заниматься благотворительной деятельностью, поддерживать культуру, науку там, и так далее и тому подобное. Военная служба, военные ордена есть, но они даются за военную службу, и они поднимают дух военнослужащих. Если,
если а гражданский орден – это, по сути, принадлежность некому сообществу.
Сообществу. Это объединяет с ныне живущими кавалерами или кавалерскими дамами.
И опять вот эта историческая преемственность, скажем
так. И связь с предыдущими поколениями. И вот тоже по поводу того, что волнует многих относительно продажи, покупки и так далее. До революции был предусмотрен взнос в капитул. Опять же, это было не покупкой ордена. Орден давался за заслуги, но взнос в капитул подразумевал что? Что эти деньги будут направлены на благотворительность ордена, ну и на какую-то церемониальную часть. Потому что есть ряд кавалеров, которые не могут сделать взнос, а знаки-то им надо изготовить. Они же из воздуха не берутся. Значит, вот был какой-то бюджет у каждого ордена, как корпорации, как почетная такая ассоциация, и они распределялись. Но поскольку в современном мире мы не можем уже контролировать это в полной мере, потому что нет такого кадрового состава у нас, чтобы все это отслеживать, великая княгиня Мария Владимировна утвердила положение, учреждение о российских императорских и царских орденах, в котором черным по белому написано следующее, что все взносы, любые взносы отменены. И если кто-то когда-то предлагает награды императорские или похожие на императорские за деньги, это мошенники и жулики. Гоните их в шею. Императорский дом ничего не продает. Единственное, что выдается бумага, человек общается, причисляется к числу кавалеров. Чтобы не обременять бюджет наших учреждений очень скромный и очень скудный изготовлением знаков, было установлено, что кавалеры, как правило, сами приобретают эти знаки. Где хотят, не у нас. Мы не торгуем знаками.
Вообще не торгуем ничем.
Да, ничем. Мы можем подсказать, что вот хорошее качество там, если хотите, да, хотите сами закажите, изготовьте. Может быть, не обязательно это только для украшения. Самое главное, это бумага. Бумага, которая подписана великой княгиней. С этого момента человек становится кавалером ордена. У него может быть один знак, может быть хоть 10 на каждый мундир, если он все захочет это сделать. Но мы не можем обеспечить всех знаками, потому что мы, если у нас появляются средства, направим их на благотворительность, на какие-то культурные проекты, на издательскую деятельность.
Замечательно, Александр Николаевич, вот. Это
написано, все расписано и объяснено.
Это исчерпывает вопрос, то, что вы сказали. Я думаю, что в рамках вот такого ограниченного времени, которое было нам отведено, у нас состоялось замечательное знакомство. Мы Спасибо. Затронули ряд вопросов, каких-то, в общем-то, болезненные вопросы затронули. Я думаю, что наши зрители, благодаря вам, как-то объемнее увидели задачи, стоящие перед императорским домом, его миссию, его роль, да, в современной России.
Я надеюсь.
Вот. И я думаю, что многие темы, конечно, исторические, они требуют продолжения разговора, потому что, ну, самое интересное, что может быть, это действительно поговорить об истории, потому что все, что связано с историей, оно очень живо откликается в нас, потому что Россия особенно, ну, все страны, но Россия особенно как-то вот у нас в рамках некой вот этой спирали какие-то вещи склонны иногда повторяться. Вот, и вовсе не обязательно, что один раз как трагедия, а другой раз как фарс. У нас, как правило, все трагично. Да. Вот, так сказать, никакого фарса нет, все по-настоящему, и это-то и грустно порой. Поэтому, но очень важно, чтобы голос императорского дома, мне кажется, звучал в обществе. И я могу пожелать, вот, наверное, тоже как человек, который много в жизни провел в публичном пространстве, тоже, я думаю, что если великий князь Георгий Михайлович чуть-чуть больше присутствовал, в том числе и в социальных медиа, и действительно в каких-то авторитетных журналах, да, то это было бы на самом деле очень-очень хорошо. Вот, а что, особенно если бы он побольше рассказывал о вот, так сказать, социальном служении императорского дома. Со своей стороны я хочу сказать, что вот у нас есть замечательный, кстати, журнал «Русский мир. РУ», который очень качественный, его во всем мире читают, поэтому я хочу вам сказать, что как бы страницы нашего журнала открыты для императорского дома, так же, как и информационный портал «Русский мир», да, поэтому если есть что-то интересное, что вы сами хотели бы предложить вниманию читателей, мы будем всегда рады это опубликовать.
Спасибо. Спасибо, отец Антоний, большое. Очень признателен, благодарен, конечно, готов к сотрудничеству, и я уверен, что совместными усилиями и в диалоге, больше понимая друг друга, и иногда отбрасывая какие-то вещи, которые нам мешают и на самом деле не существуют в действительности, а кем-то выдуманы и привнесены, мы сможем многое сделать. И совсем не обязательно иметь полное единомыслие, такого не бывает никогда, но любовь и уважение могут быть всегда.
И должны
так,
быть.
Так они, даст Бог, и будут. Да. Спасибо.
Спасибо, Александр Николаевич. Я благодарю всех зрителей, которые были сегодня с нами. В эфире программа «Диалоги о русском мире» с протоиереем Антонием Ильиным. И сегодня у нас в гостях был Александр Николаевич Закатов, руководитель канцелярии Российского императорского дома, историк, общественный деятель. И мы продолжим, безусловно, эту дискуссию в ходе наших следующих встреч.
Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.